Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В гостях у Светлого радио иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Трифон, до паузы вы сказали такую вещь. Господь мне сам подсказал, каким путем мне идти.
Угу.
А если не очевиден ответ Господа, если ты его спрашиваешь, и ответ не получаешь сразу, или вообще какое-то время не получаешь, как тут быть?
А вот знаете, это не значит, что Господь вас не слышит. Это просто не наступило время для ответа. Мы же хотим вот ежесекундный ответ. Вот мы спросили, и тут же нам, как это, переписка в WhatsApp, написали, тут же увидели, о, прочитал, и пришел ответ. Но это не так. Просто что-то еще не произошло, что-то еще не наступило, а мы чего-то хотим. Вот пока это что-то не произойдет, мы этого чего-то не получим. Просто-напросто.
То есть что в такой ситуации делать? Успокаиваться?
Молиться.
А когда кажется, что вот если сейчас Господь не ответит, то все, мир просто рухнет.
А надо чуть-чуть подождать и увидеть, что он не рухнет. Он будет продолжаться и дальше, этот мир. Просто мы что-то вот, в конечном итоге мы что-то получим, какой-то знак. Мы будем думать, что мы ничего не получили. Мы будем думать, о, мы все равно сами приняли решение и пошли вот этой дорогой. Но на самом деле это же будет не так. Нас кто-то подтолкнул к принятию этого решения, чтобы мы пошли по этому пути.
Вы рассказывали, что часто молитесь в дороге, потому что у вас сейчас и с вашим послушанием в синодальном отделе много разъездов. Вы скорее больше бываете в поездках, чем у себя в монастыре, и приходится молиться в дороге. Это удобно, в смысле есть все возможности это делать. Вот на телефон молитва закачал и молишься. При этом я не могу не поставить к этому вопрос, потому что, казалось бы, монах — человек, который пришел в монастырь, чтобы молиться. И это главное содержание жизни, наверное, вообще отношений человека и Бога, но уж вдвойне главное для монаха, который от всего отказался, чтобы это общение у Бога было, с Богом было у него и вправду на первом месте. И я, ну, по крайней мере, сам по себе знаю, что, конечно, иногда в дороге нет иной ситуации, кроме как помолиться в дороге, там, в машине или где-то в самолете. Но часто сердце требует нормальной молитвы. И ты, по крайней мере, я так иногда чувствую, что да, я сейчас, там, пока ехал домой поздно ночью, правила послушал вечернее, ну, послушал. Но на самом деле я сейчас вот не молился. Это не то же самое, что если я встану дома в комнате. У вас нет такой проблемы?
Вы знаете, дело в том, что, как вы уже и сказали, можно прийти в храм и послушать молитву. Но это не значит, что вы помолитесь. Вы просто были на службе, вы стояли вместе с людьми, но мысли ваши летали где-то в другом месте. Когда вы летите в самолете, вам вот нечем заняться, интернета нет, ничего нету, и начинает еще самолет трясти в турбулентности. Вот туда молитва, вот как песня льется, вот поверьте мне. Вы сразу вспоминаете и о Боге, и о Богородице, и о Николае Чудотворце, и о святителе Спиридоне, о всех. И тогда вот молитва, она горячее становится. Один знакомый, тогда он был еще семинаристом, ему сказал такую интересную вещь мне, он говорит, ну что такое вот молитва? Вот понимаете, говорит батюшка, у кого-то глубокие вздохи, человек вот вдыхает кислород, а у кого-то маленькие вот эти вот вздохи. Также и молитва. Кому-то надо читать 3 часа молитвослов, и толку будет ноль. А кто-то прочитал «Отче наш», и от этого больше эффекта и больше толка для человека. А по-разному.
Ну, монашеское правило — это не только «Отче наш», насколько я понимаю.
Нет, мы говорили не про правило сейчас, а про молитву. Правило читается утром, вечернее, утреннее, это все хорошо. А молитва, помимо всего правила, бывает же еще, когда человек просто захотел помолиться.
Отец Трифон, кто-то из святых отцов сказал, что Богу сладостнее, когда мы молимся, понуждая себя. Одно дело, когда мы молимся на душевном подъеме, и молитва льется прямо, как вот ручеек. А другое дело, когда молиться не хочется, и мы пытаемся понуждать себя, встаем на правила, молимся. заставляем себя. В то же время сейчас очень модно то там, то тут, среди православных богословов, может быть, рассуждать о том, что ничего не надо перед Богом делать насильно. И тут возникает вопрос, а что будет с человеком, если он, например, не будет молиться или будет молиться очень мало и там в полусне каком-то? Что будет тогда с душой? Насколько это полезно или вредно? Казалось бы, он же себя не насилует, он же идет от души у него этот порыв. Ну, маленькая молитва перед сном. С другой стороны, как оно?
Ну, это, знаете, тоже двоякий такой вопрос про маленькую молитву перед сном. Тоже нельзя вот строгие рамки. Лучше пусть человек прочитает сегодня одну молитовку, завтра добавить вторую молитовку, потом третью молитовку.
Ну, то есть нагрузку надо повышать всё-таки.
Конечно, осознанно. Вот я когда пришел в церковь уже после болезни, все, мне духовник говорит, нужно читать молитвы. Говорит, читай на церковно-славянском. Ты, говорит, с первого раза их не поймешь. Поэтому вот сначала открываешь, неделю читаем одну молитовку. Вот ты уже все, ты уже понял ее, ты уже хорошо ее читаешь, добавляем вторую молитовку. Потом третью, четвертую, пятую, и так вот постепенно мы наращиваем. Правильно вы сказали, это какой-то труд, потому что любой человек должен потрудиться, прежде чем сделать. Знаете, это как дружба, только дружба с Богом, если это можно так назвать. Вы же для друга своего что-то делаете, вы же готовы прийти ему на помощь, там, что-то ему помочь, там, не знаю, там, по дому, по работе. Вы какие-то труды прикладываете к этому. А как вы можете помочь Господу? Это только Господь вам может помочь. Но вы можете что сделать? Помолиться, поговорить с Ним.
Отец Трифон, у меня есть знакомые, которые, когда слышат о православии, говорят, что «Ой, православие, это так сложно, у вас так много правил, путь спасения у вас такой узкий, как игольное ушко, и так сложно войти в Царствие Небесное». С другой стороны, сейчас в том числе греческий богослов, известный архимандрит Андрей Кананос, вообще как-то совершенно разрушает вот эти рассуждения и говорит, что в любви к Христу все легко. И как тогда взаимодействовать между действительно правилами, постами, утренними вечерними молитвами и вот этим путем ко Христу, который должен быть у каждого человека, иначе смысла ни в чем нет. Правильно ли это? Как, где тут грань?
Понимаете, Кир, для каждого человека это своя грань. Нету правила для всех одинаковых. Поэтому каждый человек сам должен решить, вот какой дорогой он пойдет. Никто не обещал, что это будет легкий путь. Никто не говорил. Что-то надо соблюдать, и посты надо соблюдать, и на службы надо ходить, и все нужно делать. Знаете, для того, чтобы хорошо устроиться на работу, мы же прилагаем какие-то усилия. Мы же ходим 10 лет там, или 11 в школу, потом мы идем в институт и усердно учимся, потом мы идем на работу и готовы работать 24 часа в сутки, чтобы подняться по какой-то карьерной лестнице. Но при этом, когда дело доходит до нашего спасения, мы говорим, ой, ну это же так тяжело и так сложно, это же надо и вот это, и вот это, и вот это делать. То есть, когда нам готовы платить деньги, мы готовы идти на какие-то жертвы, жертвовать своим сном, жертвовать своей семьей, жертвовать каким-то там отдыхом, лишь бы подняться и побольше этих денежек заработать. Но когда нам говорят о спасении, мы говорим, нет, ну это так трудно, это же надо встать утром на полчаса раньше до работы, прочитать утреннее правило. Это же нужно прийти после работы, уставший как неясно кто, и вместо того, чтобы лечь отдыхать там с пультом в руках, надо прочитать вечернее правило. Вот человек сам должен решить, к чему он тогда готов.
Есть представление о монахах как о тех, кто в монастыре закрылся и как минимум стремится пребывать в покое, в такой внутренней сосредоточенности, скажем так. У вас ситуация внешне совсем другая. Вы много ездите, много путешествуете, и в принципе остается вопрос, насколько это реально быть по-настоящему монахом в центре Москвы, в центре мегаполиса, не где-то в отдаленном регионе, в лесах. Вот возможно быть монахом в центре мегаполиса?
Вы знаете, можно вести праздный образ жизни далеко от мегаполиса, в каком-нибудь далеком монастыре, имея Wi-Fi какой-то там или там, точку доступа, они сейчас во всех телефонах, и вы будете далеко не в монастыре. Вот. К Человек найдет монастырь в любом месте при желании, и в любом монастыре он найдет мир. Все зависит от человека, что он хочет.
Батюшка, но это теория. Угу. А вот на практике вы нашли монастырь в своих поездках бесконечных, в работе, в служении, в послушании, вот организуя проекты и детские конкурсы в синодальном отделе? Это тоже монастырь? В чем тогда монастырь заключается?
В какой-то степени да. Монахи уходят для чего в монастырь, помимо молитвы? Чтобы помогать людям, правильно? Монастыри испокон веков на Руси что делали? Помогали людям. Они занимались обучением детей, первые школы, где появились на территории монастырей. Они занимались каким-то сельским хозяйством, выращивали там овес, скотину и все остальное, продавали это. И тоже в тяжелые годы они помогали людям финансово. Они кормили и помогали во время войн, и вплоть до того, что они вооружали полки. Они же не только молились, они занимались каким-то полезным трудом, помимо всего прочего. Вы поймите, вот просто сидеть в монастыре и с утра до вечера молиться и ничего не делать, это не монастырь. Монах должен все равно чем-то заниматься, чтобы в его голову не лезли просто даже глупые мысли. Это когда мне говорят, ой, так тяжело спасаться, так тяжело спасаться. Вот и туда хочется сходить, и сюда хочется сходить. Я иногда говорю своим таким знакомым, говорю, а вы не пробовали работать? Вот я за день так вот наработаюсь в кабинете в этих поездках. Я когда прилетаю домой, я не хочу никуда. Я вот хочу быстрее вот в монастырь, в келью и закрыться. И самый лучший у меня отдых, это вот 2 дня меня никто не трогал. Вот я бы закрыл бы двери и не выходил, вот честно говорю. У меня иногда друзья меня зовут, там какие-то праздники, дни рождения, еще что-то. И я с ужасом жду, когда вот скоро оно наступит, и надо ехать вечером. А это так не хочется. Это вот хочется просто в монастыре выйти и просто на лавочке посидеть.
А как изменилось ваше, если угодно, ощущение себя самого после священства?
Тем более вы же можете сравнить. Вы какое-то время были монахом, просто монахом, если можно так выразиться, да? А потом священнослужителем и монахом, иеромонахом.
Ну, я вам уже говорил, что ответственность как бы возросла, потому что ты идешь по улице, к тебе подходят люди. Они задают тебе вопросы. Раньше ты без креста, к тебе подходят, что-то спрашивают.
А люди прямо на крест реагируют, получается?
На самом деле, да. На самом деле, интересно, да. Но интересно. Многие просто видят крест, значит, это священник, значит, можно подойти. А так тебе подходят, ты без креста, когда ты просто монах. И ты говоришь, ой, это не ко мне, это к батюшке в храм. И все, ты как бы перенаправил вот этот вот поток, и народ пошел, как бы и снял, с одной стороны, с себя ответственность. Опять мы возвращаемся к младостарцам, потому что есть такие, что он монах, а даже еще и не монах, но уже налево-направо он раздает какие-то советы, он уже там проповедует вовсю и везде. Я с такими тоже встречался.
У нас был в гостях священник, который рассказывал, что тоже вот размышлял об ответственности, и он тоже был уже глубоко церковным человеком до принятия сана. И когда принял сан, обнаружил, что какие-то ответы людям, которые спрашивают, а приходят эти ответы как будто бы без твоей помощи, как будто бы просто через тебя от Бога. И он так воспринял, что Бог, поставляя священника, делая человека священником, не бросает его одного. Господь, Христос, каждый раз рядом с каждым священником и вот помогает ему эту ответственность нести. Вы так же чувствуете?
Константин, ну это то, что я уже говорил в самом начале, что священник во время исповеди, он просто проводник. Почему я и говорил, нельзя стесняться ничего священнику говорить. В него вошло, через него ушло вверх. И также сверху пришел какой-то ответ.
А кто-то травмируется, например, от исповедей?
Но опять, я же говорю, нужно все-таки...
Священники травмируются?
Помнишь, нам кто-то рассказывал, что тяжело очень даются исповеди?
Конечно, тяжело. Конечно, тяжело. Я иногда стою на исповеди, приходят люди, начинают говорить элементарные какие-то там вещи. Ну, самое элементарное, там, обижал маму, а я сразу это перевожу на себя, думаю, о, у меня же то же самое. То есть я ни одного такого вот какого-то греха через себя еще не было, чтобы не пропустил. Человек приходит и говорит, там, обидел. Думаю, ну, я же иногда обижаю. Там, с мамой ругался. Но я же иногда маму ругаю.
Ну вот смотрите, вы ситуацию как бы разворачиваете в другую сторону. Говорите, что прихожанину, мирянину не следует бояться ничего священнику говорить, потому что, ну, мы обращаемся к Богу на исповеди, священник только свидетель. А мне интересно посмотреть на это с вашей помощью со стороны священника. Вот опять-таки теория верна, что я только свидетель, и я не от себя говорю. Но с другой стороны, я же все равно я. Все же в моем мозгу рождаются ответы. И как тут не воспринять каждое любое слово, пришедшее в голову, как оно, вот это Господь мне посылает, сейчас я его ретранслирую.
Вы имеете в виду ответственность священника за те слова, которые он говорит человеку на исповеди,
например,
да, то, что он советует ему.
Ну, как понять, где Бог подсказывает, а где ты от себя говоришь, да?
Ну, опять то, что я говорил, нужно просто включать разум и ставить себя на место этого человека. Ты сам себе посоветуешь такое с правильной точки зрения? Приходит женщина, к примеру, и говорит, муж такой сякой рассякой, мне с ним жить плохо, денег мало, а я такая красавица, может мне развестись? Вот что вы ей посоветуете?
Такая красавица.
Я ей сказала, я никогда не разводился с мужем.
Это особенно смешно.
Не доводилось.
Хороший ответ.
Не знаю, что посоветовать.
Думаю, она к вам больше не придет. Она к вам больше не придет. Нет, вы просто ставьте себя на место и ее, и мужа. Она чем-то недовольна, ну, соответственно, и муж недоволен. Я, как правило, говорю, а давайте вы вместе с мужем придете, мы вместе побеседуем. Потому что что-то можно, да, сразу на исповеди людям сказать, а в чем-то нужно разобраться. Нельзя со стороны выслушать одну сторону, не выслушав другую сторону, принять решение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я бы хотел обратиться снова к истории про преодоление вашей болезни, которая во многом, как вы рассказываете, привела вас и в церковь, и потом к монашеству, потом к священству. В одном интервью вы сказали, признались в таком любопытном факте, что пока вы не пошли в храм, вот будучи в больнице, химиотерапия не начала действовать.
Да, было такое.
И с одной стороны,
удивительно.
Это удивительно и потрясающе. С другой стороны, это для человека, скажем так, скептически настроенного вообще к религии, к церкви, это такое вот доказательство того, что ну, эти верующие, они вот только чудесами и питаются. Вот был процесс лечения, конечно же, человек связал это с верой, с поставленной свечкой, а потом вообще в эту мифологию, в эти сказки ударился до конца, стал ходить в храм, потом еще и в монастырь ушел, потом еще священником стал, ну, вообще пропал.
Ну, вообще
что вы такому скептику ответите?
Ну, знаете, дело в чем? Я же на момент того, когда попал в больницу, не был вот таким вот верующим, как человек мог подумать обо мне. И я пошел в храм. Почему? Любой онкологически больной, он готов на что угодно, либо вот сейчас, и быстро стало хорошо. И тут мне говорят, давай зайдем в храм и поставим свечи. Да давайте хоть 10 свечей поставим, но вот сейчас, и быстро, и хорошо. И мы заходим, и мы ставим свечи, и подходит... Она тогда не была монахиней, она была инокиней. Подходит и спрашивает у тебя, улыбаясь так... Монашенка вот это вот спрашивает, а что у тебя, детка? А ты думаешь, боже, какая больная женщина глупая. Ну что может быть в онкологическом институте? Ну не ангина же. А оказывается, у кого-то рука, у кого-то нога, у кого-то еще что-то. И ты начинаешь задумываться, когда она мило также продолжает тебе улыбаться и говорит, ой, ты приходи завтра, будет соборование, батюшка придет. И ты думаешь, может правда пойти, но вдруг поможет. И ты приходишь, и первое чудо, которое начинается, ты 2 часа сидишь в храме, запах ладана, запах свечей, а ты можешь еще сидеть. Потому что, ну, это токсикоз ужасный, нельзя, ну...
Ничего нельзя.
Ничего нельзя, да. В принципе, да, ничего, даже сидеть уже нельзя. Вот. А на следующее утро ты еще поднимаешься, и вот полуживой ползешь в храм, потому что тебе батюшка в конце службы, в конце собрания сказал, кто сегодня пособоровался, в ближайшие дни придите, исповедайтесь и причаститесь. И ты думаешь, ой, а вдруг ближайший день не наступит, может, все-таки сходить, может, не ждать, когда вот эти кабиночки, как у католиков, сделают. И ты приходишь. А перед этим тебе делают одно обследование, второе, третье, и есть записи в карточке, где написано, что изменений нет. 2 опухоли как были неоперабельные, так они и есть. Анализы как ухудшаются, так они и ухудшаются. Гемоглобин как падает, так он и падает. Ты уже не можешь ходить практически. Где там сам себе напридумывал? А потом ты в один прекрасный день приходишь, исповедуешься, причащаешься, а через 3 дня у тебя появляется желание пойти на улицу погулять, что до этого вообще не было. И ты идешь гулять, а через неделю тебе делают обследование и говорят, а опухоли стали уменьшаться.
Поразительно.
Но можно себе напридумывать, конечно, это. Константин, люди будут верить в то, что они сами захотят верить. Вот они придумают себе, что этот ненормальный себе внушил. Они так и будут. Это я встретился с одним врачом, я лечился в онкологическом институте имени Герцена, и сидим, я давно дружу со многими врачами там, и сидим, и зашел один врач молодой, что-то сидим, разговариваем, и что-то заговорили про отдых, про баню, он говорит, я так люблю баню, люблю попариться, это так полезно для здоровья, я так вздыхаю, говорю, а мне нельзя в баню, он говорит, а почему? Я говорю, ну у меня последняя стадия онкологии, там с множественными метастазами, ну были когда-то там, с опухолями, он на меня смотрит и говорит, вы сейчас что, вот это, фантазируете сидеть здесь? А врачи, которые рядом сидели, они меня знают, они засмеялись и говорят, а ты что, про него не знаешь? Это, говорит, наш ходячий экспонат. Врачи сами подтверждают это, что это было чудо. Потому что у меня палатным врачом был Владимир Воробьев, это сын Воробьева, который Свято-Тихоновский.
Ректора Свято-Тихоновского университета.
Да. Ой, Николай Воробьев, простите, папа у него Владимир
Воробьев. Сын отца Владимира Воробьева.
Да, Николай Воробьев. Да, он у меня был палатным врачом, как мы с ним потом пошутили, он говорит, мы уже салатику на поминке нарезали, твоих гостей уже пригласили, а ты, говорит, взял и сбежал от нас. Я говорю, ну вот такой вот, вот я непредсказуемый. Мы с ним виделись где-то год назад, я заезжал в Герцена, и мне надо было там с ним посоветоваться. Мы пришли с профессором Мамонтовым к нему, он говорит, помнишь его? Он говорит, ну как же его забыть? По всем показаниям он уже давно, говорит, должен был быть где-то там, в астрале. А он все ходит к нам, да и ходит. Вот он сам сказал, да, это чудо.
Но, к сожалению, такие чудеса случаются не каждый раз.
Понимаете, они есть чудеса, но просто многие о них не рассказывают. Но выздоровел я и выздоровел, кого это интересует. Но продолжил я свою жизнь. Потому что, говорю, человек вот выздоровел, как в притче, когда всех исцелил Спаситель, ну не всех там, сколько человек исцелил, и кто пришел поблагодарить, так и здесь. У меня все хорошо.
10 прокаженных, да. Один вернулся,
один
где же 9?
9 куда? Угу. Один пришел и посвятил свою жизнь Богу. А 9 куда? Слава тебе, Господи, я исцелился. Ну, я пойду, у меня дальше там семья, бизнес, дела, заботы. И никто не думает, что заболевание может же вернуться.
В вашей логике, хотя я очень хорошо понимаю то, что вы рассказываете, и это потрясающий рассказ, я лично не сомневаюсь, что может произойти исцеление по молитве и просто вопреки всяким любым медицинским показаниям, все-таки получается, что вера от чуда. Человек пережил чудо, исцеление, и после этого поверил в Бога. А часто мы дискутируем на тему, а правильно ли, что вера от чуда. Неправильнее ли то, что чудо от веры? То есть, если ты веришь сначала, то потом чудо происходит. Что вы об этом думаете?
Нет, я верил и до того, как произошло чудо, что я не умру.
Да?
Я каждый вечер молился своими словами, естественно. Я не знал никаких молитв. Я молился своими словами. Просто такой разговор с Богородицей, что «ну вот болею, помоги мне, матушка». А потом уже я исцелился, потом я решил пойти в монастырь. А до этого я верил, что я не умру и что у меня все будет хорошо.
А из чего эта вера вырастала? Ну вот я верил, что не умру и что все будет хорошо. Что-то за этим было, это просто, ну, кто-то не верит, что он умрет. Вернее, не верит, что он не умрет, и наоборот впадает в отчаяние.
Я
в...
просто не планировал умирать.
Ну, так просто, да, собственно говоря.
Да, я просто, да, я думал, Господь...
Вы оптимист по жизни.
Господь все уладит, да, ну...
Было какое-то внутреннее, да, ощущение?
Да, вот должен я почему-то жить. Вот. Ну, наверное, вот для того, чтобы проводить вот эти вот какие-то мероприятия, конкурсы, помогать детям, наверное.
Отец Трифон, мы сегодня очень много говорили о священнической и пастырской ответственности. А что для вас самое радостное в священстве? Вашим.
именно в священстве или в том, чем я занимаюсь?
Наверное, в священстве.
А у вас это так, разделяется
или, две вещи? Или если у вас есть действительно...
Ну, смотрите, как
разница между этими понятиями.
Священство — это человек, который ведет службу. Но помимо службы же я еще занимаюсь и окормлением детей, хоть опосредованно, но я влияю на ребенка. Вот мы проводим международный конкурс «Красота Божьего мира». Вот приезжают эти детишки из регионов, и вот они слышали тоже о Боге. Они знают, что он где-то есть. И они, как многие, тоже думают, ой, эти вот монахи, это же вот какие-то зашоренные люди, с которыми нельзя ни посмеяться, ни поулыбаться, ничего. И тут они видят меня. Дети, здрасте. Мы сейчас быстро побежим вот отсюда вот до того автобуса, потому что мы опаздываем. И дети радостно бегут. А потом мы начинаем что-то играть, дурачиться там. Мы забегаем там в музей. Так, дети, быстро строимся с родителями по парам. И они уже смотрят на меня, как на обычного человека. И они понимают, что со мной можно поговорить. И начинают задавать какие-то вопросы. Вот, мне очень нравится еще реакция помимо детей и родителей. В прошлом, кажется, году было, приехала группа вот от победителей конкурса, все. А детишек из регионов, они вот такие вот открытые. И вот один мальчонка, он был откуда-то с Дальнего Востока, он подошел, он с мамой прилетел, а там разница еще во времени, он подошел и в планетарии взял меня за руку, идет, вот держит меня за руку и о чем-то со мной говорит. И подходит одна мамочка и спрашивает: «А это кто вам?» Я просто в шутку говорю: «А, да, говорю, сыночек мой, привезли мне». Она такая: «А-а-а». Через 5 минут все знали, что у меня есть ребенок. При этом вот возникает вопрос: вы где 2 дня до этого были, когда этого ребеночка награждали на сцене, когда называли его, когда вот его мама ходит? Вот вы где были? Вот как вы думаете, вот когда они видят вот такого вот священника, и вот они вот видят, он может пошутить, он может там еще что-то сделать, это вот является проповедью или нет? Вот говорю, возвращаясь к вопросу о детях, которые, ну, которых у меня как бы нет своих детей, но когда вот приезжают 30 детишек из регионов, это как ваши дети. Вот вы смотрите, вы для них подбираете экскурсии. Вот, ой, что вот этому ребенку, вы же к нему относитесь как к своему. Вот 30 ваших детей, чтобы вот ему было интересно, чтобы ему было вот хорошо. Вы поселяетесь их в хорошую гостиницу. Вы поселите своего ребенка в общежитие? Нет. Соответственно, вы также этого ребенка селите в хорошую гостиницу, чтобы ему было как-то комфортно. Вы везете его покушать в какой-то хороший ресторан. Я не говорю там дорогие рестораны. Это нормальный ресторан с нормальной ценой, с комплексным обедом. Но ребенок, приехавший из региона, там, ну, если посмотреть историю красоты Божьего мира, победители — это дети из регионов. Москва очень редко побеждает. И эти дети Макдональдса многие не видели. И вот тут они приезжают. И вот, вот этот вот выплеск ихней энергии, которая выплескивается на вас, вы также радуетесь. И вот вы вот из какого-то там монаха становитесь ребенком.
Спасибо за эту радостную беседу. Сегодня с нами, с вами в студии Светлого Радио был иеромонах Трифон Малатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Программу провели Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».